Профессор смотрит в мир.
Профессор Института медиа Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире «Радио Спутник». Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас.
Приветствую вас.
Дмитрий Геннадьевич, давайте начнем с Соединенных Штатов. Естественно, частенько с них начинаем. Выделили 325 миллионов долларов на очередной пакет военной помощи Киеву. И есть комментарий посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он говорит, что США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии. Помимо этого, еще несколько выражений, в том числе, например, о том, что никого, ну, имеется в виду США, не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России. Во-первых, новое выражение «железная бита», да? А во-вторых...
Из 90-х, так, между прочим.
Да, Анатолий Антонов может.
Да, это выражение знакомо людям, как говорится, прошедшим, для кого святые, для кого лихие 90-е.
Что касается непосредственно интереса к Украине со стороны остальных стран. Ну, смотрите, Владимир Владимирович только что с военкорами встретился и говорил, что нужно уважительно относиться к Украине. А вот на Западе, вот, видимо, неуважительно относятся к собственному, так сказать, сателлиту, или как назвать-то?
Ну, я вам так скажу, что, наверное, всегда надо исходить из того, что Соединенные Штаты — это государство внешнеполитического цинизма, возведенного в ранг идеологии. Поэтому удивляться тому, что, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят про демократии всякие, там, про права человека, там, сексуальное многообразие и, там, и так далее, а на деле проводят совершенно жесточайшую политику, абсолютно циничную, совершенно не стоит. Что касается Украины, то мы здесь видим четыре стадии изменения отношений к Украине. Значит,
это вот это торг, гнев,
Нет, это гораздо хуже, я вам так скажу. Что мне кажется, что Россия осталась последней из значимых государств мира, которая допускает существование на пространстве, которое называется Украина, какой-то государственности. Собственно, об этом вчера и сказал президент и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Но это глаз вопиющего в пустыне. Собственно, что сказал Владимир Владимирович? Он сказал, дайте украинцам как минимум попытаться построить собственное государство. Но вот, по-моему, никто вот на это вообще такая, знаете, тишина такая, мертвая зыбь. Дальше, следующая фаза. Украина – это пространство. Пространство, которое можно освоить, можно, но это пространство, на котором не допускается существование какого-то суверенитета и так далее. Ну, грубо говоря, если мы внимательно почитаем китайский мирный план, мы очень легко, я китайцев понимаю, они, что называется, люди очень прагматичные, поэтому для них Украина – это пространство, на котором должен быть наведен некий порядок. А кем он будет наведен, да, это уже вопрос второй. Но то, что в китайском плане не проглядывает существование Украины как государства, по-моему, всем уже сейчас вот точно очевидно. Еще меньше он проглядывает вот этот вот факт существования государства в том, что именуется мирным планом африканских государств, коим, конечно, ни разу не является. Вот это совершенно очевидно. Третья фаза. Украина – это освоенное пространство. Это геополитическая логика поляков, видимо, литовцев, видимо, вообще европейцев. То есть кто-то должен это пространство освоить. Оно не должно существовать как пространство, его нужно каким-то образом поделить, может быть, сохранив флаг, а может быть, несколько флагов на этом пространстве. Но оно должно контролироваться извне. Украина как пространство, не просто как пространство, а как пространство, управляемое извне. Ну и четвертое, самое циничная фаза вот этого, так сказать, вот этого процесса отношения к Украине, это то, что мы сейчас видим в Соединенных Штатах. Кстати, очень интересно, раньше они так далеко в проговаривание своих реальных целей не заходили. А вот сейчас можно. Украина – это действительно это таран против России. Но сейчас это в таран уже... Ну, как бы тараном это работать не может. Таран был уничтожен в первой половине 2022 года. Можно прямо сейчас уже сказать превентивным ударом с российской стороны. Это больше тараном не будет. Вот сейчас это бита. Украина – это призывной контингент, который можно взять на остановках, в ночных клубах, в кинотеатрах, в очередях за гуманитарной помощью и посадить в некую технику, которую поставят из других стран, и направить умирать за интересы этих самых других стран. Вот главное в том, что мы видим сейчас в подходе именно Соединенных Штатов Америки, и я не исключу в ближайшее время и Великобритании, это то, что пространству не нужно. Ну, что там будет с этим пространством? Да зачем? Зачем нужны эти транспортные коммуникации, которые критичны для китайцев? Зачем нужны эти зерновые поля, которые критичны для европейцев, для того, чтобы обеспечить приток на рынок, прежде всего, на свой дешевый продовольствие? Да? Нужны люди, которые даже не люди уже для американцев, а некие юниты. Да, которые расходуются в боевых действиях. Ну, это судьба, это классическая вообще-то судьба, скажем так, протогосударства, которое решило, что ему лучше быть под внешним управлением. Ну, вот...
Так, тут примерно возникает, собственно говоря, вопрос, основываясь на этой аналогии Антонова. Железная бита, бита в целом, долгоиграющий инструмент, который долго не выходит из строя. Параллели с Украиной в данном случае тоже можем провести?
Да, значит, в данном случае все исходят из того, что Россия будет крайне деликатно в дальнейшем обращаться с призывным контингентом, и убыль призывного контингента будет идти некритическими темпами. Поэтому, да, Соединенные Штаты откровенно рассчитывают, что эта бита будет, ну, скажем так, дееспособна, не сточиться в ближайшие 5-7 лет. 5-7 лет это им нужно в идеале. Но как минимум 3. Так, это время им нужно для того, чтобы перенести все свои ресурсы на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию, в Новый Запад, в Аукусе. Соединенные Штаты, на мой взгляд, вот сейчас это становится абсолютно очевидным, они занимаются на Украине тем, что выигрывают время. Выигрывают время для себя, они сняли Европу с шахматной доски, с глобальной. Они считают, что они через 3 года снимут нас с шахматной глобальной доски. Ну, вот, и они останутся один на один с Китаем в этом глобальном противоборстве, но за ними уже будет полностью структурированный центр, глобально значимый новый центр экономического роста, геополитический центр. Вот, а юниты, ну что, ну потратили юниты. Знаете, в чем прикол с юнитами? Да? Для них ничего не нужно. Вот вы же играете, вот американцев, Украина, это компьютерная игра. Вот когда играешь вот в стратегию в реальном времени, эти юниты появляются ведь из ничего, правда? Вот у американцев такой же подход к Украине, как к компьютерной игре. Юниты появляются из ниоткуда.
Ну, в данном случае просто другие, наверное, появятся с течением там 5-7 лет этих самых. Кстати, вот тут Байден же говорил о том, что два главных вызова для американцев сейчас это противодействие специальной военной операции и конкуренция с Китаем. Поэтому, ну, совершенно верно, справедливо. Только подтвердил ваши слова, что называется. По поводу вооружения Украины, есть предложение депутата Госдумы от Крыма, кстати, Михаила Шеремета. Он предлагает разорвать дипотношения с Соединенными Штатами, если на Украину будут поставлены танковые снаряды с обедненным ураном. Не первый раз уже возникает эта история с обедненным ураном. Тут еще к ней подключилась в этот раз кассетные боеприпасы, что тоже, в общем, довольно сильно вредит экологии в применяемом регионе. Так вот, дойдет ли, на ваш взгляд, Дмитрий Геннадьевич, до разрыва дипотношений?
Скажем так, я противник разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами, я сторонник разрыва дипломатических отношений с Польшей, Германией и Великобританией. Вот с этими тремя государствами я бы дипотношения уже сейчас прекратил. Потому что эти государства уже фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине. Соединенными Штатами все равно нужно поддерживать некие линии контакта. Я понимаю, что даже если разорвать дипломатические отношения, у нас все равно останутся линии контактов через ООН там, и так далее. Но мне кажется, что мы не должны лишать американскую политическую и общественную элиту надежды на нормальные двусторонние отношения. Потому что, вот если честно, я сейчас, наверное, скажу вещь, которая у многих вызовет смех, но будущее Соединенных Штатов как одного из глобально значимых центров силы в действительности зависит от того, найдет ли американская политическая и экспертная элита в себе некие силы восстановить отношения с Россией, по крайней мере, на уровне 1995 года, кстати, о чем и говорилось в известном предложении, которое от России в 2021 году поступило в Соединенные Штаты. Поэтому вот найдутся в Америке люди, которые смогут понять значимость этих отношений для выживания США в будущей глобальной геоэкономической схватке. Один разговор будет, они найдутся. Я боюсь, что судьба Соединенных Штатов, она может действительно редуцироваться до крепости Америка, то есть, ну, что называется, регионального центра силы, региональной державы с весьма пошатнувшейся экономикой. Там проблема-то очень простая. Экономика США в сегодняшнем виде, она важна только из США глобальная сила. Да? Если США перестают быть глобальной силой, ну, встает вопрос, а как дальше и за счет чего осуществлять реиндустриализацию США, которая вот, она идет с огромными усилиями, но она идет примерно с отставанием на 8 лет от того, как она должна была идти. Поэтому вот я думаю, что ради вот этой надежды на просветление в умах американцев посольство можно сохранить. Но это не мое, так сказать, толстовство. Ну, вы, наверное, знаете, я потомственный толстовец. Вот мое толстовство не распространяется на Великобританию, Германию и Польшу. Вот я думаю, что там надо наше политическое присутствие потихонечку сворачивать, потому что толку от него чем дальше, тем меньше.
Кстати, вот что касается разрыва дипотношений, с какой бы то ни было страной, оно в каком-то смысле развязывает руки или это только там ограничивает экономические, политические? Мы как-то, на негативных сторонах всегда концентрируемся. А есть ли какой-то позитив?
Ну, это такой мощный демонстративный шаг, который меняет статус отношений. Так, с точки зрения операционной, это меняет не так много. Да, это затрудняет консульские отношения, это затрудняет взаимоотношения с соотечественниками, но не более того. Мы преувеличиваем значение разрыва отношений, но применительно, еще раз говорю, к Германии, Великобритании и Польше статус политических отношений таков, что рано или поздно нам придется его зафиксировать. Мы не можем дальше жить вот в этом вакууме, где мы делаем вид, что Германия не участвует в конфликте на Украине, Польша не участвует, Великобритания не участвует. Соединенные Штаты – это столица метрополии. Это управляющий центр всей этой системы. Поэтому там дипломатические отношения в Соединенных Штатах в действительности несут очень значимую роль. Тем более, опять же, с учетом фактора стратегического, в данном случае, ядерного оружия. Поэтому вот я бы по отношению к США, дипломатическим отношениям США, я бы был бы крайне осторожен и деликатен. Я вообще считаю, что дипотношения рвать не надо, как рвать. Вот это вот я разорен там, разорвал что-то там, письмо и так далее. Надо их временно прекратить. Вывести посольство, да, прекратить оказание там каких-то консульских услуг, продемонстрировать исключение некоторых стран, вот я говорю, трех, да, из пространства политического взаимодействия. Ну, например, с Францией я бы не стал бы исключать Францию, несмотря на все мое отношение к Эммануэлю Макрону из пространства взаимодействия. Да? Я считаю, совершенно не нужно исключать Италию, хотя там очень странные тенденции. А вот эти три страны, да, три страны, это как бы... Ну, они сами за себя все, за нас все решили. Поэтому здесь мы особенно ничего не сделаем. Но с США, я считаю, надо поддерживать, пока есть возможность поддерживать дипломатические отношения и контакты, убеждая Соединенные Штаты в том, что они неправы, и показываем разные варианты спокойным таким, знаете, голосом, не повышая. Соединенные в Америке вообще эти люди больше всего боятся, когда с ними говорят тихим голосом. Когда мы на них кричим, наверное, Хрущев там с сандалем, значит, да, вот этого они не боятся, это им не страшно. Они таких вот с сандалями, которые на них орут, насмотрели за свою историю, знаете, сколько. Вот. А когда с ними сидит человек в хорошем костюме и просто так вот, попивая чаек, говорит тихо, вот этого они боятся больше всего.
Потому что не понимают, чего ожидать. Что касается поддержки соотечественников за рубежом. Любопытная новость тут появилась. В общем, мы начинали отчасти с этого, ну и вот закончим эту получасовку, может быть. На границе Латвии выстраиваются очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Там еще про молдаван в этой новости сказано, что они тоже стоят в этой очереди. Если, соответственно, дипотношения, ну вот с Прибалтикой, например, рвать, как некоторые предлагают, то тут могут возникнуть проблемы, но тут даже не в этом суть. Как считаете, а чего вдруг украинцы, молдаване решили обратно в Россию на новые российские территории, как Прибалтийский портал вот сообщает, вернуться?
Ну, во-первых, я бы очень аккуратно относился к вот этим очередям. Я думаю, что там в этих очередях деструктивного элемента тоже довольно много.
А, кстати, я прошу прощения. Дело в том, что как раз пишут-то, потому что скопилась большая очередь. Почему? Потому что российская сторона медленно пропускает.
Правильно делают, что медленно пропускает. Да? А мы тут напропускали в свое время кучу всякого народа, а потом удивлялись, что у нас в ряде регионов ситуация... Ну, я не хочу сказать, что там она выходила. Нет, она, конечно, не выходила ни из-под какого контроля, что нам пытаются здесь навязать. Но, тем не менее, террористические проявления у нас были, и к этому надо относиться спокойно. Поэтому пропускать будем медленно, пропускать будем не толпой, а штучно. И для того, чтобы выявить всех агентов, всех людей, которые сюда едут не для добрых дел, но, с другой стороны, так мы должны очень четко понимать, что по многим, это я сейчас включу профессора Института медиа Ниуша, по многим признакам вот этот созданный и успешно эксплуатировавшийся кокон вранья, который позволял манипулировать украинским обществом довольно длительное время, настраивая его против России, создавая абсолютно небылицы по отношению к тому, как живут в России, он начинает в последние два месяца потрескивать. Я вас уверяю, что если дела с контрнаступом пойдут так, как они идут сейчас, и тут не могу не сказать слов поддержки нашим героям, нашим действительно воинам, они гиганты просто, просто гиганты, вот, то вот этот кокон начнет, от него начнут отколупливаться очень большие куски. И украинское общество начнет осознавать, в каком реальном месте они находятся, когда никакого НАТО не будет, никакого Евросоюза не будет, будет небольшая гуманитарная помощь, будут бегать разного рода вооруженные люди, будет разрушаться и без того обветшавшая инфраструктура, будут наноситься удары, в том числе и по обеспечивающей инфраструктуре, чтобы снизить потенциал украинских вооруженных сил. И люди, я думаю, что сделают свой выбор, может быть, не голосом. Вот вся проблема в том, украинское общество не может сделать выбор голосом. Это опасно. Вот ужасна ситуация, если в стране выбор ногами сделать безопаснее, чем выбор голоса. Это очень много говорит о том, что за тоталитарный режим создан в бывшей Украинской ССР. Вот люди будут делать выбор ногами, не обязательно к нам. Польшу, это в Южную Европу, куда угодно. Но народ из бывшей УССР побежал опять. И вот это очень важный симптом того, что бесконечно использовать вранье в качестве средства политического управления просто нельзя.
Тут еще возникает мысль по поводу того, а как скоро этот кокон вранья начнет рваться среди тех, кто осуществляет контрнаступ непосредственно. Потому что мне кажется, что вот когда до этих людей дойдет, только тогда ситуация может измениться. Потому что пока, где вы их не взяли, в клубе, кинотеатре или еще где-то, они, в общем, идут вполне себе в определенную сторону, противоположную Киеву.
Ну, во-первых, и там есть, и среди украинских военных уже появляются разного рода новые тенденции, когда сдаются подразделениями. Да, они еще не переходят на нашу сторону, они просто сдаются, они бегут от войны. Но в действительности, ведь те люди, которых бросили в этот контрнаступ, особенно в первые волны, которые мы вот тут наблюдали, это же люди с наглухо промытыми мозгами, причем комплексно. За ними же был весь Запад. Они ехали убивать русских не просто на каких-то непонятных машинах, а на западной технике, на неуязвимой западной технике, как они считали, в огромном количестве. Я, кстати, хочу заметить, знаете, что меня очень волнует по поводу этого контрнаступа? Техники много, а народу пока было. Сейчас надо посмотреть, что там будет происходить. А вот личного состава было непропорционально мало. То есть, грубо говоря, весь расчет был на обожествленную западную технику. Ну, вы помните, как это было? Святой Байрактар, Святой Джавелин, да, Святой Хаймер, сейчас Святой Леопард, Святая Брэдли. Да? Это использование вот этого мифологического сознания украинцев, доведенное до абсурда. И в этом смысле те люди, которые пошли уже в контрнаступ, ну да, здесь будет, конечно, очень сложно. Это люди, которые, в том числе и с использованием явно медикаментозных средств, это люди, которых отправили на убой, но уже в совершенно измененном психологическом состоянии. Наша ставка на тех, кому еще не успели настолько промыть мозги. Вот когда там начнет меняться сознание, и там есть отрадные признаки. Но я с вами согласен, пока вот на линии контрнаступа мы наблюдаем прежний уровень упертости.
Дмитрий Евстафьев в эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь.
Профессор смотрит в мир.